Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу Иова. И сегодня будем читать пятую главу, в которой Элифаз продолжает говорить Иову слова утешения. В прошлой главе Элифаз рассказал о том, что его посетило некое видение, страшное и ужасное, в котором он видел некого духа, который ему сказал, что вообще есть человек и как он может оправдаться перед Всевышним. И действительно, Элифаз развивает эту мысль и говорит, если Всевышний даже в ангелах своих, в небесных возвышенных созданиях находит и усматривает недостатки, уж тем более не угодит ему человек, сделанный из праха, и словно моль отмахнется от него Всевышний. Эти жалкие людишки умирают и сходят в могилу, и никто даже об этом не думает. И, с одной стороны, многие правильно заметили, что мысль «никто не оправдается перед Богом» – мысль верная. Неверно только то, что Бог, Он не только суд, на котором надо оправдываться, Бог еще есть милость, которая оправдывает, и любовь, которая покрывает. Поэтому Бог любит людей. Об этом говорил Давид. Что такое человек, говорил Давид? Но ты посещаешь его, ты любишь его, ты заботишься о нем. Это большая разница между Богом Элифаза и Богом Давида. Уже не говоря о том, что Элифаз пришел утешить его. Он пришел к человеку в горе. И, по сути, он ему сказал, ты сам грешник, поделом тебе, Иов, так тебе и надо. И тут мы остановились, и сейчас мы продолжим читать речь Элифаза, в которой прибавится оптимизма. Поскольку я знаю, что большинство читателей книги Иова привыкло к тому, что Элифаз, он самый праведный из трех, и самый богобоязненный и, в общем-то, говорит правильные вещи, могу сказать словами Владимира Высоцкого, приготовьтесь, сейчас будет грустно. Итак, с первого стиха пятой главы. Крана, взывай же, аеш онеха, есть ли кто-нибудь, кто ответит тебе? Вэльмим их душем тифене, и к кому из святых ты обратишься? К душам или святые в дословном переводе, скорее всего, здесь намек на ангелов или на вообще сон высших существ. Таким образом, Элифаз говорит Иову, вот у тебя есть претензии ко Всевышнему, ну пиши на него заявление. Только в какое ГУВД, в какое РУВД, в какое отделение милиции ты его отнесешь, это заявление? Кто примет тяжбу против Всевышнего? Так это можно понять. С другой стороны, можно понять, кому вообще есть дело до твоих страданий, кому надо за тебя заступаться, кому ты вообще нужен. Только что сказали, что это как моль все эти людишки. И дальше Элифаз говорит, «Килявиль ярег каз». Смотри, Иов, гнев убивает дурака, вепоте тамиткина, и простака убивает ревность. Как бы тебе, дураку, не лопнуть от своего гнева и ревности? Вот такие вот слова утешения у Элифаза. И дальше Элифаз снова делится своим мистическим опытом. В третьем стихе он говорит, «Они раити виль машриш». «Я видел глупца, который пустил корни». То есть, что значит «пустил корни»? Пустил корни в землю, то есть приобрел какое-то постоянство, какую-то стабильность. Есть ощущение стабильности, когда пустили корни. Это такой образ укрепленности на земле. Элифаз продолжает и говорит, «Веков наву питом». И я его проклял. Я, Элифаз, проклял все имение его. И что как результат? «Ирхеков». Банав Миеша. И сыновья его оказались далеки от спасения, от безопасности. И Даку Бешар Вейн Мациль унижались в воротах, и никто им не помогал. Мы знаем, что ворота – это место суда, место, где сходится народ, где принимаются какие-то решения. Элифаз говорит: я видел злодея, и я проклял его. Если выражаться немножко советским языком, Элифаз говорит: я видел и написал куда следует. И пришли, взяли его, и он остался без имущества, а сыновья его, как члены семьи врага народа, ходили и унижались, и никто им руки не подал. И дальше он говорит: «Ашер иктилу рав яхель». То, что они сеяли, то поел голод. Дальше есть вторая часть пятого стиха, очень сложная для перевода. Если вы возьмете сравнение переводов, то увидите большой разброс. Некоторые говорят: жаждущие поедят их имущество. Некоторые говорят что-то про колючки, обберут их до колючек. Действительно, несколько непонятных слов. Я говорил о том, что в книге Иова это часто случается, что или слово непонятно, или понятное каждое слово, но их трудно связать. Я бы перевел это так: «Вельмацним и в колючки якху возьмут». На Древнем Востоке запасы зерна охранялись зарослями колючек по периметру, строили забор из колючек, чтобы спастись от диких животных. Это своего рода, как сегодня делают электрический забор. Что каждый растащит это зерно, бедняки растащат каждый по своим амбарам, по своим колючкам. Вышав самим хейлам. И нуждающие, жаждущие расхватают всю его мощь. И в шестом стихе: «Кило яйца ми афар авен, уми адама ло яцмах амаль». Потому что из праха не выйдет наказание. «Уми адама ло яцмах амаль». И из земли не прорастет страдание, скорбь. Это почти синонимы. Иногда книга Иова делает повторение, так называемый литературный параллелизм, повторяя одну и ту же мысль в двух разных формах. О чем здесь говорит Элифаз? О том, что, смотри, я проклял этого человека, хотя у него были какие-то корни в земле, но я его проклял, и это не само по себе появилось, а он пал, потому что я его проклял, потому что я написал куда следует, потому что есть действия органов, которые предъявили к нему санкции. Что значит проклятие, о котором в данном случае говорит Элифаз, то есть человеческое проклятие? Проклятие – это, можно так и сказать, донос на человека, это предъявление ему суда. Когда мы обращаемся наверх и говорим: пусть разберут твое дело, и мне кажется, что тебя нужно наказать так. Когда ты поднимаешься в небесный суд, должен быть готов к тому, что и твои документы тоже проверят, поэтому не судите, да не судимы будете, и можно легко схлопотать встречный иск. Что здесь говорит Элифаз? Я проклял, я как гражданин, как человек, заботящийся о правопорядке в стране, ничего личного, подал иск против этого глупца, и действия против него применены. Само по себе природа не устроена так, что человек, сеющий зло, пожинает зло. Есть Всевышний, который участвует в этом процессе. В седьмом стихе Элифаз говорит еще одну очень важную истину для себя. «Киадам леамаль юлад». Человек рождается на страдании. «Увней решев яхвиу уф». Опять-таки, место очень сложное для перевода. С одной стороны, «решев», «рашафим» в древнем иврите означало «искры». Человек рождается для страдания, это так же очевидно, как то, что искры рождаются для того, чтобы взлетать вверх. С другой стороны, можно сказать, опять-таки выражаясь советским языком, Лес рубят, щепки летят. Человечество состоит из щепок, искорок. Ну, разлетаются искры, и цена человеческим страданиям, как цена разлетающимся искрам. Есть и, можно сказать, мифологический комментарий, мифологическое понимание этого стиха. Решев, Решав – это древний бог отмщения, древний бог, приносящий страдания. Он с луком и стреляет огненными стрелами. Этакое небесное НКВД, раз уж мы на советский язык вдруг переводим. Это, и вот Элифаз говорит, и стрелы его, этого мщения, летят повсюду. Уже не имея в виду бога отмщения, а как нарицательные стрелы отмщения, вообще отмщение Божие, которое Бог постоянно стреляет в мир. Такое понимание. Еще один классический элемент праведного утешения – сказать человеку «я бы на твоем месте». И это то, что делает Элифаз в следующем стихе. «Улам, однако, – говорит Элифаз, – они, я, Эдрошаль-Эль». Здесь можно сказать, понять двояко, «я обращусь ко Всевышнему». Спрошу у Всевышнего через пророка. Лидрош – это спрашивать, требовать, искать и наблюдать. Можно сказать, я передам свое дело на рассмотрение Всевышнего. И дальше «Валь Эллоим Асим Дивворти». Слово «Дивворти» встречается еще, например, когда мы читаем знаменитый стих «Ты священник по чину Мелхиседека», по чину – это тоже «Дивворти». Я перейду на уровень Всевышнего. И что говорит здесь, скорее всего, Элифаз? Он говорит, для того, чтобы понять, что происходит, не смотреть на мелких людишек, не смотреть на искры. Давай смотреть глобально, давай смотреть глазами Всевышнего, давай поднимемся на уровень божественный, кто такой Бог, и поняв, понаблюдав за его действиями, мы поймем причину каких-то событий, которые с нами происходят. И здесь Элифаз снова говорит очень красивую вещь, но этот мед, который он льет, Элифаз, которого многие называют сладкоречивый, Элифаз, сладкоречивый, не очень в хорошем смысле, Элифаз Краснобай. И вот, среди того, что он говорит, давайте посмотрим, что там мед, а что дёгт. Итак, Элифаз говорит о Боге. «Осе гдулат лейн хекер». Господь творит великие дела, которые не поддаются исследованию. «Нифлаот ад эйн миспар». И бесконечное число чудес творит Господь. Нутен матар альпней аарец. Он дает дождь на землю. Вишалеах маим альпней хоцот. И посылает воду на поля. Здесь Элифаз начинает снова правильное описание Всевышнего как Вседержителя. Как того, кто поддерживает все. Начинает с того, что дает дождь на поля, дает жизнь всему живому. Очень, по сути, правильное начало речи. И дальше он говорит, «Ласум швелим лемаром», он поднимает униженных вверх, «Вэгдурим» и тех, кто паник, «Шадвуеша», тех возвышает, «Мафер махшивот арумим», он разрушает мысли хитрых, «Вэлёта асэна идэйм тушия» и не получат результата дела рук. «Лохэд хахамим бэурмам» он уловляет мудрых в хитрости их. «Вээцат нафталим нимгара» и тех, кто разрабатывает многоходовки, их советы тоже быстро разрушает. «Нифталь» или от слова «лейтпатель» – «извиваться». Тот, кто пытается извилистыми, сложными ходами его обойти. На кривой козе не объедешь Бога. Что с ними будет? 14 стихе. «Имам и вакшу хошек, средь бела дня своего они встретят тьму, вакилайля им шишу бецвораем, и будут на ощупь двигаться в полдень. Вейса, вейша михерев пихем, и он спасет их от меча уст». Те, кто притесняет, рисуются, как те, у кого язык, как меч. Умият хазак авион и спасает бедняка от сильного. Ти ледаль теква, и будет бедняку надежда в альта ковца пия. Злодейство закрыло свои уста. Слово «очень много правильных вещей» говорит здесь Элифаз. Что же здесь не хватает? Если мы почитаем псалмы Давида, почитаем, что говорит о Всевышнем Давид, Бог Давида – это Бог слышащий. Он слышит вопль бедняка, он слышит стоны угнетаемых. Здесь Всевышний вмешивается как бы сам по себе. К страданиям он равнодушен. Ему важен правопорядок, порядок в той системе, которой он управляет. Чтобы каждый винтик в его гигантской машине работал правильно. Нагрузки винтика, страдания винтика его не очень интересуют. Его интересует, чтобы все хорошо работало. Именно для этого он и творит все эти исправления в своем мире. Милости у него нет. О милости разговора не идет. О способности слышать молитву, быть адресом для молитвы, разговора здесь нет. Элифаз об этом не говорит. Вывод из всего этого исследования Всевышнего, одна из основных мыслей Элифаза в этой его речи. Ине, вот, ашрей и нож йохехену эльнова. Блажен человек, которого наказывает Всевышний. Уммусар шадай и страдания от шадая альтимас. Не пренебрегай. Снова правильные, вроде бы, на первый взгляд, слова. Но Всевышний не посылает страдания человеку просто для того, чтобы он страдал. Система тюрем в обществе называется исправительной системой. Другое дело, что она не работает, она мало кого исправляет, но замысел такой. У Всевышнего все должно работать правильно. Но Элифаз говорит, твоя возможность отсидеть, отстрадать – это возможность искупить вину перед обществом. Не исправиться, не стать лучше, а подчиниться, вернуться в то состояние, с которого ты пал, и так состояние не очень хорошее. И вот ты радуйся, что тебе дали возможность вернуться в ряды достойных граждан. И вроде бы, опять-таки, мы читаем и кучу правильных слов говорит Элифаз Йову. Что он, по сути, говорит? Он говорит, но ведь Всевышний управляет миром. И человек, который всего лишь навсего винтик, он винтик важный в хозяйстве Всевышнего, винтик тоже пригодится. Поэтому Всевышний следит за тем, чтобы его вселенная, его мир был отлаженным механизмом. Он не дает расцветать преступности в своей стране, но не ради людей, не ради людишек, ради проекта, который называется мироздание. Если Всевышний Бог Израиля поставил человека в центр вселенной, захотел поселиться человеке, то в Бог Элифаза это тот, у кого человек это только рабсила, которую он ценит, как ценит раба, как ценит винтик в большом механизме. Поэтому если хозяин наказывает раба, то это проявление гнева хозяина к тому, что в имении, в поведении раба непорядок. Никакой любви, никакой милости, никакого желания исправления даже, ожидания того, что человек исправится, здесь нет. Когда Элифаз говорит, я бы обратился ко Всевышнему, он не говорит ни слова о покаянии, об исправлении, о чем-то еще. Он говорит, я бы просто увидел, что все, что Всевышний делает, ко благу мира, все же в конечном счете вращается к хорошему. Поэтому тебя бьет. Ну и слава Богу, что тебя бьет. Во-первых, ты грешник, у тебя нет шансов. Во-вторых, ты дурак, если ты возмущаешься. Прими и смирись. Бьет тебя, смирись. Нечего возмущаться, жаловаться и плакать. Знаете, как по-арабски смирение? Ислам. Вот бог Элифаза чуть-чуть напоминает арабского бога Аллаха, который говорит, смирись, я тут хозяин, детей у меня нету, я не люблю людей, но люди все созданы быть мне рабами. Если будешь хорошим рабом, все у тебя будет хорошо. Бог Элифаза ни за что не отдал бы своего сына за мир, который он возлюбил. Дальше Элифаз рисует, как хорошо все может быть. Киу яхив вейхавеш. Он сделает больно, и он перевяжет. Талмуд говорит, что Бог предупреждает лекарство удару. Дает лекарство раньше, чем удар. У Элифаза все наоборот, он побьет, но он же исцелит. Имхац вайдав терапена. Он раздавит, но его руки и подлечат. Бешеш царот яцелеха. От шести бед спасет тебя. Увешева лоу и габыхара. И в семи не прикоснется тебе зло. Здесь Элифаз говорит, как хорошо полагаться, быть законопослушным гражданином в царстве Бога. Вот тогда сталинская конституция и божественный закон будут тебя охранять от всех бед. В семи бедах спасет тебя. Ничего не напоминает это? Нет, действительно, да, конечно, Всевышний спасает праведника от бед. А о чем говорил обвинитель? Обвинитель говорил о том, что Иов праведен совсем не бесплатно. Всевышний его охраняет, поддерживает. И, конечно, стоит ему быть праведником. Обвинитель говорил Всевышнему, поскольку ты воздаешь Иову, самому праведному такому Иову, он и праведник. А кто у тебя будет праведником за бесплатно? И этот мир, который рисовал обвинитель с его представлениями о праведности за деньги, о корыстной праведности, это тот мир, который описывает Элифаз. Он говорит, от семи бед спасет тебя, шесть и семь. Это такая нарастающая форма параллелизма. Дальше Элифаз перечислит семь бед, от которых Иова может спасти Всевышний, если Иов примет наказание и перетерпит страдания. В 20 стихе «Брав панха мимавит» – «В голод спасет тебя от смерти». «О, вамильхама мидей херев» – «И во время войны от меча» – это вторая беда. «Бешот лишон тихме» – «От плети турного языка ты укроешься». «Вело тира мешод киево» – «И не будешь бояться грабежа, если придет». Лешод выкафан тисхок. Двором и эпидемией ты будешь смеяться. Интересно, что и в 21 стихе, и в 22 используется слово шод грабеж или шод разорение, эпидемия. Одно и то же слово в разных значениях. Над эпидемией, над двором будешь смеяться. Умихьят арец лотира. И зверя полевого тоже не будешь бояться. «Ки им овней саде бритха», потому что даже с камнями полевыми будет у тебя завет. «Вехаят саде шлемалах», и зверь полевой будет в мире с тобой. Если ты принимаешь страдания, и ты готов быть добросовестным мелким винтиком во всей этой огромной машине, в строительстве БАМа, в строительстве коммунизма, чего угодно, очень-очень сталинские образы здесь, то государство тебя будет защищать, тебе ковер и телевизор подарок сразу вручат, а может быть, вручат. В 24 стихе «Ваедата кишалом алех» и будешь знать, что в мире шатер твой «Убкудат навеха ло тахте» и бюджет твоего хозяйства «Ло тахте» не будет знать недостатка. «Ваедата» и будешь знать «Киров зерэха в цаацеха ки эсэва арц» и будешь знать, что семя твое велико, как трава полевая. Снова, это ведь те обетования, о которых обвинитель сказал, что Иов из-за них праведен перед Богом. Это то, что Иову в обмен на смирение перед Богом предлагает Элифаз. Снова, не о покаянии, не о вере, не о исправлении речи нет. Смирение, вот о чем речь. Того бекелах элей кавер. В глубокой старости или будучи зрелым, ты подойдешь к могиле. Ки алот гадиш бейту. Как сноп кладется на скирду в свое время. То есть, опять-таки, как часть большого разработанного точно плана, как скирда, которая кладется среди многих скирд, одна, но целая и часть большого урожая. Никаких личных отношений, ничего личного здесь нету. Здесь все глобально. Ине зот хкарнуа. Вот это мы исследовали. Кен и шамена. Так мы услышали это. Веата далиха. А ты так и знай. Что сказал Элифаз Иову? Какое утешение Элифаз Иову дал? Во-первых, Элифаз начал с того, что ты Иов грешник, то есть так тебе и надо. Во-вторых, он сказал, не ожидай, что ты кому-то важен. Не ожидай, что ты вообще можешь перестать быть грешником. Ты не только грешник и неправедник, но у тебя и шансов никаких нет праведным быть. И Бог тебя никогда не полюбит, потому что ты для него как моль. Чего ты вообще от него ждешь? Дальше Элифаз говорит, разговаривать, жаловаться некому, никто от тебя жалобу не примет. Потом Элифаз рассказал о том, как он проклял злодея и очень бестактно напомнил о том, что дети злодея побирали, что он погубил и, по сути, и детей злодея. В доме повешенного они говорят о веревке, но это не касается такого праведника, как Элифаз. Дальше Элифаз представил мистические откровения и сказал гимн Богу. Гимн прекрасный и правдивый, но сказал, вот если ты будешь этому Богу служить, если ты примешь наказание, нет ни покаяния, ни исправления, ни осознания какой-то вины, какой-то нечистоты, просто поймешь, потому что как осознавать нечистоту и как исправляться, если нет шансов, если ему, Богу, все равно не угодишь. Поэтому просто прими, что Бог иногда наказывает, что такие уж мы люди, человеки несовершенные. Наказание, потенциальная система неизбежна. Но, выйдя на свободу с чистой совестью, ты станешь полноправным гражданином страны, будешь пользоваться всеми конституционными правами и будешь процветать, иметь все то, что ты имел раньше, и о чем обвинитель сказал, чего не знает, конечно, Элифаз, что ради этого Иов и праведен. И снова, когда Элифаз говорит о том, что Всевышний избавит от бед, и над эпидемией ты будешь смеяться, и злой язык тебе не страшен, и грабежа не будешь бояться, нет никакого момента, когда Всевышний слышит Иова, когда он прислушивается к тому, что сам Иов чувствует. Как равнодушный милиционер Всевышний наводит порядок и говорит, этого не трогать он не заслужил. Ни о каком слышании чувств Иова речи не идет в утешении Элифаза и в перспективе, которую он рисует. Элифаз остается при том мнении, что наверху тебя все равно никто не слышит, потому что ты не праведен и в принципе не можешь быть праведным. Как таковые твои страдания никого не интересуют. Интересует только то, что это непорядок, что не должно быть. Такое утешение сказал Элифаз, поскольку мы много говорили о богословии Элифаза, о боге Элифаза. Можно сказать несколько слов о самом Элифазе, о праведности Элифаза. С одной стороны, Элифаз говорит, нету праведника, никто не может оправдаться перед Господом. С другой стороны, Элифаз ставит себя в позицию, когда мне-то это открылось, я-то это исследовал, мы исследовали, я знаю Бога лучше, чем ты, и все равно ставит себя в позицию праведника, получающего. Еврейская традиция говорит, что бывает два типа праведника. Праведник у костра – это праведник, который сам праведен, и его праведностью можно погреться, согреться. Есть праведник в шубе. Он праведен, ему тепло, но другим от этой праведности ни холодно, ни жарко. Два типа праведников в еврейской традиции. Элифаз умудряется быть праведником третьего типа. Он праведник с факелом, с автоматом Калашникова, с мечом. Праведник, который ждет своей праведностью, как напалмом, все вокруг. И поэтому в качестве утешителя он утешитель Невожнецкий. И весь этот разговор хороший повод нам позадавать вопросы самим себе в отношении того, какой я утешитель, какой я праведник и какой у меня Бог. Для всех очень актуально. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы сохранять достоинство человека, иметь время на общение с детьми, с семьей, иметь достаток в семье, избыток и изобилие, чтобы помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, исцелит и даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный даст силы и терпение тем, кто сопровождает больных в процессе исцеления, в процессе излечения. Святой Благословенный даст мира в семьи, в которых раздор, примирит мужей и жен, братьев и сестер, отцов и детей. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем обилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.